эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Кинотавр 2012. Рассказы искупления Ко-ко-ко». Обзор конкурсной программы «Кинотавры» этого года начну со своего фаворита. И для начала это рассказы, снятые режиссером Михаилом Сегалом, он же автор сценария. Молодой писатель приносит в издательство сборник рассказов. В публикации ему отказано, но сами редакторы книгой увлечены, то есть самим им нравится, но они считают, что народ не поймет и дохода не будет. Читая книгу, они мысленно подставляют самих себя на место действующих лиц, то есть оказываются героями коротких новелл. В первой из них артистичный представитель креативного класса, то есть агентства, по организации всякого рода торжеств. Пакует он старые и довольно пошлые традиции массовиков-затейников в новомодную упаковку, потому что обратившаяся к нему пара не хочет, чтобы свадьба была как у всех. Они хотят, чтобы все было по-европейски, по плану. Как далеко может завести планирование жизни, этой теме и посвящена первая новелла. Вторая называется «Круговое движение». Речь в этой части фильма идет о круговороте взяток в российском обществе. Редактор дает взятку за техосмотр. Тот, кто ее взял, передает сумму за оформление вне очереди загранпаспорта. Тот, кто получил за загранпаспорт, в свою очередь несет деньги в ВУЗ, чтобы его дочь приняли на бюджетное место. При этом все указывают друг другу на европейский опыт, но не предпринимают ни единой попытки вырваться из мертвого коррупционного круга. В финале не то мэр, не то губернатор посулит, конечно, не деньги, но голоса избирателей просвещенному президенту, цитирующему Карамзина и Ключевского. Конечно, и тот, и другой собирательные образы, но на вопрос о прототипах исполнителя ролей Игорь Угольников и Сергей Фетисов отвечали по-разному. Угольников абстрактно, Фетисов очень конкретно.
Знаете, ответ, что это Егор Семенович Строев, что это его судьба. Я помню и светлые дни Егора Семеновича, при котором очень хорошо жилось в Орле, ну и последующие, когда уже он был посмещен.
В третьем рассказе «Энергетический кризис» милиция привлекает к расследованию пожилую библиотекаршу-экстрасенса. Какая-то сила в ней неведомая, откуда берет, непонятно, и таких уже почти не осталось. Так характеризует ее следователь. Неведомую силу берет она в стихах Пушкина. Именно они подсказывают ей, где искать пропавших детей. Однако, когда выяснится, что ребенок не пропавший, а пропащий, который не чтит с должной силой классической литературы, чудесный дар библиотекарши ее покидает. Потерявшуюся молодежь больше искать некому. Последний рассказ «Возгорится пламя» – история короткой любви немолодого интеллигента и прелестной представительницы золотой молодежи. Жар страсти покидает мужчину по мере того, как выясняется вся глубина необразованности его избранницы. Диалоги блистательно остроумны и афористичны. Например, про войну наша прелестница знает, что немцы дошли до Икеи. Любовник, разъяренный ее невежеством, незнанием родной истории, нежеланием обличать власть и безразличием к диссидентскому движению, вопрошает: «А в чем с тобой трахаться?» И фразу эту все зрители фильма повторяли потом неоднократно и по самым разным поводам. И Михаил Сегал говорит:
«Можно сказать шутка, можно сказать стёб, слово стёб, как оно употреблялось в последние годы, это уже не просто синоним слова юмор, а ну, определенное отношение снобистское к жизни, ну, где-то смешно в этом фильме, но мне кажется, что такого снобистского, немножко свысока взгляда на что-то с легким подшучиванием в этом фильме нет. Это довольно серьезный фильм, в течение которого довольно много раз смешно. Не старался специально шутить, это нормальное с лирическим пафосом высказывание внутри в целом легкой истории. Серьезности ровно столько, сколько нужно. Меня больше другое волновало. Пытался балансировать между тем, что донести в яркой форме мысль внутри каждой новеллы и в результате, но они так написаны, что там очень легко скатиться в морализаторство. Они так сделаны, они имеют свой какой-то посыл. Я как автор считаю, что вот так вот. Но я иногда прям чувствовал, что это может походить на какой-то такой не очень художественный манифест. И вот это было как раз сложнее уйти. уйти от морализаторских штук.
Фильм рассказа начинается с того, что редактор спрашивает автора, нет ли у него романа, и тот честно признается, что нету. Однако короткие кинорассказы складываются в цельное высказывание и про общество, и про поколение, и про культуру. Высказывание это облечено в уморительно смешную форму, но само по себе оно очень серьезно, и сам режиссер формулирует его коротко.
Ну что, вымираем потихоньку.
Постепенно вымирают высокопарные ревнители высокой культуры и традиционных ценностей. На смену им идут те, что нахально считают себя новыми европейцами, хотя в них нет ничего европейского, да и вообще ничего нет, кроме нахрапистого обаяния молодости. Досталось от режиссера и тем, и другим, и по заслугам. В киноальманахе рассказов пародийную, гротескную, очень легко усваиваемую форму облечены самые серьезные и невеселые размышления о современном состоянии российского общества. И именно этот фильм представляется мне самым умным и, если хотите, радикальным высказыванием насчет этого самого бедственного состояния. Вторая картина, которую хочется выделить, стояла в программе «Кинотавра» особняком. Ее снял самый старший участник конкурса – Александр Прошкин. Фильм «Искупление» по прозе Фридриха Горенштейна – это лента большого стиля. В нынешнем году Горенштейну исполнилось бы 80 лет, и, представляя свою работу, режиссер сказал, что «Кинотавра» – это фестиваль для молодых, он ищет имена, а я их возвращаю.
Я с ним познакомился года за три до его смерти. И до самой смерти мы были так или иначе связаны. Это очень крупный человек, но он совершенно как бы не наш человек был всегда. Он не наш человек был здесь, откуда его выперли. Он не наш человек был там, в Германии. Он так и не выучил язык, и он не получал ни одной копейки от немецких властей. Был очень гордый человек. Все говорят о его дурном характере, о том, что с ним было трудно. Да, у него был нелегкий характер, но ни один из его товарищей, его друзей, его коллег, с которыми он работал, которых он очень много сделал в этой жизни, никогда не протянул ему руку помощи. Кроме иронии, знаменитой фразы «Как там Фридрих?» прозябает в Берлине в ожидании Нобелевской премии, никто из его знаменитых сотоварищей никак в его судьбе не участвовал. Вот это ощущение «не наш человек», оно продолжалось всюду. Он всегда был не в строю, он никогда не был диссидентом, он никогда не был антисоветчиком, но это единственный человек, которому не вернули российское гражданство. За полтора месяца до смерти он приехал сюда уже, так сказать, с приговором у врачей, пришел ко мне, значит, домой. Ты знаешь, я понял, как я хочу жить. Месяца три в Берлине, а весь все остальное время в России, в каком-нибудь маленьком волжском городке. Этот человек так чувствовал, любил и понимал Россию, как, может быть, никто другой. Он был очень нежный человек. У него нет ни одного персонажа, которого бы он осуждал.
Действие фильма происходит в первые послевоенные годы в небольшом поселке. По версии сценариста Эльги Лындиной, оно начинается в канун светского Нового года, а заканчивается в прощенное воскресенье. Девушка Саша доносит на собственную мать. Причиной тому не столько советское воспитание, сколько обида и ревность. Отец ее погиб на войне, а у матери роман с другим человеком. Тем временем в поселок, чтобы выполнить сыновний долг, перезахоронить своих родных, возвращается молодой летчик Август. Он еврей. Семью его истребили полностью во время войны. Убивали страшно, причем не немцы, а соседи. Психологическое состояние Августа ужасно, и он на грани самоубийства. Встреча с Сашей, любовь двух юных героев оказывается спасительной для обоих. Отслужив, Август собирается вернуться к Саше, но не судьба. Судя по всему, его арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Саша будет воспитывать ребенка без отца. Фильм заканчивается как будто идиллически. Старшие люди садятся за праздничный стол, простив друг другу все прегрешения, и говорят они о светлом будущем. Но финал, в доме полностью гаснет свет, свидетельствует скорее о том, что еще долго не наступит время окончательного искупления, когда на земле воцарится справедливость, о которой мечтают герои фильма, да и не они одни. Александр Прошкин говорит.
Мои картины все связаны друг с другом. Я пытаюсь понять что с нами произошло вот в это проклятущее время. Война – это, прежде всего, глубинное, страшное несчастье, страшное испытание для каждого человека и нации в целом. Есть идеологическая задача, давайте воспитывать патриотизм. И начинает снимать войну как легкую прогулку таких белозубых юношей. И возникает некое ощущение, что это легкая победа. Где эти 27 миллионов человеческих жизней, совершенно непонятно. Я думаю, что еще не пришло то время, когда будут говорить правду до конца. Я никогда не снимал ни одного военного фильма и не буду снимать, потому что я не считаю себя вправе. Но я снимаю фильмы с отзвуком войны. Вот запах несчастья этого времени я еще помню. Голод, разруху, распадение семей. Отец погиб или вернулся с другой уже дамой. В моем классе ни у кого, в общем, в полном смысле, так сказать, папы не было. Вот мне кажется, что поколение, которое подрастает сейчас, должно понимать, что война – это не героическая прогулка, это глобальное нечеловеческое несчастье. И в этом патриотизма гораздо больше, чем в белозубых улыбках. У меня в картине «Живаго», «Живаго» произносит монолог. Мы платим по счетам за то, что происходило во времена Петра. За все то, что мы сами с собой натворили, мы должны расплачиваться. В первую очередь мы должны принять вот это покаяние. Я и занимаюсь этим покаянием. Я хочу объясниться со своим народом, как мог народ, который тысячи лет ходил в церковь, отчитывался о собственных грехах и прочее, в одночасье предать своих пастырей, сжечь церкви и иконами накрывать катки с капустой. Мне кажется, что задача вообще интеллигенции нашей была выполнена не нами, а немецкой интеллигенцией. Вот они поговорили с нацией со своей всерьез и переродили ее, вылечили ее от этой страшной заразы фашизма. И в этом смысле немецкий кинематограф сыграл вообще какую-то огромную роль в становлении вот этой новой Германии, нового нравственного климата. У нас это были лишь отдельные попытки, которые не выросли в какое-то мощное направление. Трудно себе представить, чтобы Гитлера кто-нибудь назвал удачным менеджером. А у нас это происходит. Даже, по-моему, из уст министра культуры нынешнего. Вот пока мы не договоримся, не покаемся, что Бог весть какое количество, нет точных данных, погибло в лагерях, только огромная, великая нация может выдержать такое измывательство. Можете называть это покаянием, можете называть это искуплением, до тех пор, пока мы с этим в себе внутренне не разберемся, никакого будущего у нас нет. Фильм снимается для того, чтобы возникло некое чувство тревоги, заставляющее каждого человека, зрителя, для себя сформулировать тот или иной, как сказать, выход из этой ситуации. Понимаете, мне кажется, что я больше не могу включать телевизор, когда идут наши ток-шоу политические, когда дурно воспитанные люди орут друг на друга, не слышат друг друга, не хотят убедить друг друга. Если общество находится в таком состоянии, оно никогда ни до чего не может договориться. Отсюда возникает вот эта агрессия, отсюда возникает комплекс неполноценности и унижения постоянно. Мы, с одной стороны, ненавидим эту Америку, это наш враг, и все, с другой стороны, мы абсолютно растворились в этой американской поп-культуре.
Вступил в спор с Прошкиным кинообозреватель киевского «Альманаха-2000» Александр Рудковский.
Просто я хотел сказать, что вот сведения о процессах в немецком обществе, в том числе и в кино немецком современном, господина Прошкина несколько, ну, как бы устарели. Ну, хотя бы потому, что через год в Германии впервые выйдет, уже легально, в Баварии выйдет «Майн Кампф». Кончился срок, значит, табу на этот день. Это ладно уж, формальный такой юридический момент. Но вот немецкий режиссер Ахим фон Борлес на украинские деньги снимает фильм «Четыре дня в мае». Он накануне Дня Победы показывает в этом году. Вот. Сюжет фильма такой. Конец войны. Пленный немецкий генерал с его подразделением воюет на стороне одних хороших советских солдат против других плохих советских солдат и героически погибает в борьбе советскими плохими солдатами на стороне советских хороших солдат. То есть изощренная апология, ну, как бы благородства немецкого дела на нашей земле. Второй фильм, который 2 недели назад был показан в Канне, второй фильм «Лазницы». Очень интересная тенденция. Немецкий фильм. Он в каталоге немецкого кино был в Каннском фестивале. Фильм вообще-то по Быкову очень педантично сделан. Вот я подхожу к сути вопроса. О чем? Казалось бы, ну что, патриот, знаток партизанского движения, на собственном, так сказать, опыте знаток. Что можно найти антирусского, антироссийского у Быкова? Тончайшим образом, даже те, кто видели фильм, вспомните, тончайшим образом Лазница показывает, как и в первом своем фильме, что этот народ достоин уничтожения, он ничтожен. Он не достоин истории, он не достоин жить. Как? Ну, то, что там все плохие погибают, а хорошие, единственные оставшиеся из этой модели российского общества, сам себя убивает, потому что понимает, что жить в этом обществе нельзя. Что сделано с Быковым? Быков там педантично воспроизведен, кроме одной детали, кинематографической. Когда подпольщики, вокруг которых крутится весь сюжет, должны пустить, вот-вот под откос пойдет эшелон, который у Быкова полон немецкой техники и солдат, то есть это партизанская акция, то мы у Лазницы видим, что этот эшелон проезжает секунды 3-4 на втором плане. Он полон советскими людьми, гражданскими, которые гонят Германию. То есть партизаны погубили целый эшелон своих людей. После этого весь сюжет становится с ног на голову. В принципе, их и надо было повесить, этих партизан таковских.
С Прошкиным можно спорить, но и по его фильму, и по тому, как он говорит, ясно, что это есть его искреннее, глубокое и выстраданное переживание. Рудковский, а вслед за ним и Елена Стешова, говорят о тех серьезных темах, к которым прежде в российском кино никто особенно не подступал.
Принципиально хорош, важен, близок, необходим, как витамин здоровому организму, ваш фильм с вашей трактовкой. Во-первых, этот вот здоровый традиционализм и консерватизм этический, и исторический. А во-вторых, вот это антилазница. Несмотря на то, что мы видим те же как бы гадости, грехи, творимые в кадре, тем не менее, оптимистический совершенно финал, где мы видим, что во материнстве, во жизни, во, ну не скажу, покаянии, в этом вот порыве к жизни все примиряется, и все снимается, и все прощается. То есть интуитивное христианское сознание, что ли. Потому что одним из достоинств вашего фильма, вопреки уже поднимавшейся теме о том, что все сказано, скажите, а еврейская тема, участие непосредственно людей, евреев в войне, которая тут акцентирована у вас, на мой взгляд, она, по-моему, нигде никогда не звучала. А в этом фильме она есть, и это правда. Во-первых, я хочу сказать, что фильм очень близок, ценен мне именно этим качеством возвращения к фундаментальным ценностям, которые подверглись испытанию во время войны.
Эта картина глубокая, это картина о моей стране, это картина обо мне. Возможно, это связано с тем, что я просто, ну, благодаря своей личной памяти, своей биографии помню все это. А во-вторых, потому что я очень люблю прозу великого русского прозаика Гринштейна, мало у нас известного и, в общем-то, нечитаемого. Эта картина меня духовно окормляет. Она дает мне ту глубину погружения в реальность, которой мне ужасно не хватает в нашем кинематографе. Подошли ко мне с камерой и стали меня спрашивать, что я думаю о картине «Искупление». И я, значит, очень доверчиво стала им рассказывать. И вот эта девушка, красавица, значит, она была с микрофоном. И когда я дошла до слова «Холокост», оно было для меня очень важно, потому что практически это первая картина российская, где, в общем, как достаточно внятно поставлена эта проблема. И совершенно не пафосно, а в таком, так сказать, совершенно бытовом контексте. Я поняла, что она не очень врубается. Я говорю, а вы знаете, что такое Холокост? А она говорит, ой, нет, не знаю. Ой, я говорю, ну я-то уже не знаю, как мне продолжать об этом говорить. И, значит, тут же ей процитировала ту замечательную реплику из фильма «Рассказы». Я говорю, вы знаете что? Вы, пожалуйста, узнайте, потому что вот я боюсь, что вам грозит, что ваш бойфренд не захочет больше с вами продолжать отношения, а просто скажет, а в чем с ней трахаться?
А снят фильм очень красиво, в основном монохромно, будто на выцветшей черно-белой пленке.
У меня есть некие запахи, что ли, этого времени, которые я помню. Что-то я помню из детства. Вот эти запахи я пытался перевести в цвет.
В любовных сценах как будто пленка чуть засвечена, и это создает ощущение нереальности происходящего. Очень подробно воссоздана предметная вещная среда, и память взрослого зрителя, зацепившись за любую деталь, начинает показывать еще одно и для каждого человека свое кино. Еще один фильм, который я рекомендую посмотреть тем, кто любит комедию, уже вышел в прокат. Его сняла Авдотья Смирнова. Картина называется «Ко-ко-ко». И сыгравшие в ней главные роли Анна Михалкова и Яна Троянова удостоились актерских призов «Кинотавра». В фильме нет никакого особенного новаторства. Если не считать таковым, точное решение сложнейшей задачи – снять легкую, по-настоящему смешную, пусть не во всем логичную, но умную комедию без капли вульгарности с двумя отменными актерскими работами, а также изумительными диалогами. Картина – это про отношения, можно сказать, этнографов с этносом, то есть интеллигенции со своим народом, равно ею обожаемым и презираемым. Случайных попутчиц, сотрудницу этнографического музея, возвращающуюся домой в Петербург, и администратора ночного клуба Екатеринбурга, отправившуюся в Питер на выходные, объединяет малоприятное обстоятельство. Ночью в поезде их обокрали. И Лиза приглашает к себе Викторию, поскольку той без денег и паспорта решительно некуда податься. Виктория, победительница, удивительно легко осваивает отведенное ей пространство и завладевает неотведенным. Касается это не только метров жилой площади, но и друзей бедной Лизы, а также ее бывшего супруга. Лиза, сперва полюбившая Викторию со всей силой нерастраченных чувств одинокой женщины, душит ее в великодушных объятиях, потом начинает ревновать, указывать ей ее место и попрекать неразвитым эстетическим вкусом. Наконец, когда вслед за громадным и безобразным портретом Петра I Виктория втащит в дом своей благодетельницы умопомрачительный бронзовый фонтан, Лиза решит от нее избавиться. «Ко-ко-ко» – это нечто среднее между языком курицы и словом «рококо», смысл которого Лиза, что твой пигмалион, пробует втолковать своей подруге-сопернице. «Ко-ко-ко» – это то, на что становится похожа старая питерская квартира с картинами Тишлера по стенам после появления в ней фонтана, портрета Петра Великого или коврика с лебедями. «Ко-ко-ко» – это сам странный симбиоз двух разных представительниц одного народа. Недаром Вика во время экскурсии по Кунсткамере надолго застывает перед банкой заспиртованными в ней сиамскими близнецами. Правда, кто-то из журналистов истолковал историю в духе Елены Звягинцева, как вторжение, цитирую, «быдла». Этому журналисту отвечала главный редактор журнала «Сеанс. Любовь. Аркус». Она же снялась в эпизодической роли в фильме.
А, знаете, я очень боюсь, что вот такие вот слова, как «нашествие быдла», будут в результате мелькать в рецензиях. Потому что вообще-то это фильм об сложных отношениях двух людей. Там быдла нет. Я ужасно боюсь вот этого страшного упрощения и вот этих ярлыков. Я не знаю, что могло привести даже к этому вот выражению. То самое главное, что я здесь вижу, это то, что это две живые женщины. Между ними живое чувство.
Модератор дискуссии Виктория Белопольская переспрашивает.
Это не только две живые женщины, это представители разных социальных классов. В сегодняшнем понимании героиня Анны Михалковой впадает в грех народолюбия, что называется. Она увлекается витальностью низшего сословия. Мне кажется, что это сейчас идет в некий разрез с общественными настроениями.
Авдотья Смирнова отвечает.
Я напоминаю, что съемки этой картины вообще-то закончились 30 ноября. То есть не было еще ни выборов, ни Болотной, ни Поклонной. Ничего этого еще не было. Потому что производственный цикл кино устроен таким образом, что мы не документалисты. Когда говорят про сословие и про социальные слои, мне кажется, что это низменный дискурс вообще, нехороший.
Тут я сделаю короткое отступление. В фильме «День учителя» Сергея Мокрицкого производственный цикл был короче. В него вошла документальная съемка митингов как оппозиции, так и группы поддержки власти. Герой картины «Очень плохой человек и скверный учитель» к ним полностью индифферентен. А в ленте Дуни Смирновой нет плохих людей, только те, что иногда совершают дурные поступки. А так, прекрасные специалисты, верные друзья на последние копейки покупают игрушки для детского дома, регулярно ходят на митинги в защиту Ходорковского. В фильме «Ко-ко-ко» интеллигенция и простой народ отлично дополняют друг друга. Если бы к положительным свойствам одной прибавить достоинство другого, а отрицательные качества куда-то подевать, то выйдет нечто идеальное. Однако мечте Агафьи Тихоновны и тут не суждено сбыться. сбыться. Пересказывать сюжет не очень благородно по отношению к авторам фильма. Достаточно сказать, что и финал картины необычный, умный и смешной. Если его попробовать расшифровать, получится, что народ просит власть в лице милиции оградить его от интеллигенции. Мое замечание Дуня Смирнова комментировала так.
Мы понимали, что будет такое толкование. То, что к этому, ну, привяжут вот такое как бы прямое социальное публицистическое толкование, это было понятно. Но для нас этот финал совершенно не об этом. Для нас этот финал – это прямая рифма вот с кадром, когда они вместе стоят в кунсткамере перед витриной с сиамскими близнецами. Да, о том, что это бесконечная история, что это как бы неразрываемая связь.
Это было объяснение Дуни Смирновой, а в следующем выпуске программы я продолжу обзор конкурсной программы фестиваля «Кинотавр». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсеры программы Наталья Гуреева и Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру. Говорит